Вот вы-то сидите на стуле, а там у сельхозтехники, там стулья-то все поломанные, вот это и сидушки-то там ничего нету, а одни просто вот ободок, а днища-то нету. А один удовой был, пьянюшка был несусветный. И на этот грех там у него, у этих у трусах, одна резинка была. И он как-то сел там, она возьми штанина по шву. Там уж они уж, может, гнитые штаны были. Он вот как сидел, а это гнездо-то возьми и опустись туда к низу. А котенок-то интересно, он как подсинул, хапнул, он как сынул.
Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике под названием «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Ну и, как вы уже, я надеюсь, привыкли, третьим в нашей студии в этом сезоне всегда является Игорь Исаев, директор Института лингвистики РГГУ, диалектолог. Игорь, привет!
Привет, третьим буду.
И в этом сезоне мы говорим о диалектах и разбираем довольно подробно говоры, которые существуют в русском языке. И говорим прежде всего о тех говорах, которые мы можем встретить и услышать, и записать, и показать вам в центральной части России, в европейской части России. Мы говорили о северных говорах в прошлых эпизодах, а теперь, как и обещали, будем говорить о южнорусских говорах. В частности, сегодня вместе с Игорем, ну, конечно, виртуально отправимся в Белгород и в его окрестности, чтобы послушать, как говорят там, почему там так говорят, и почему не все особенности, которые там есть, возможно, мы можем услышать своим ненатренированным ухом.
Я сразу вспоминаю предшествующие северные материалы, когда я говорил, что «ну, подождите некоторое время». И вы привыкнете к тому, что вам кажется непонятным, станет на самом деле совсем понятным скоро. И, как я помню, даже в нашей тесной компании, через какое-то время слушания северного материала, мы пришли к выводу, что да, теперь мы почти все понимаем. А вот сейчас новые стратегии, меняем ее, едем на юг.
А нам поможет некоторый опыт слушания северных говоров лучше понять южные записи? Или нам сейчас надо выключить все, что мы знали до этого, и с нуля начинать привыкать к южным говорам?
Мне кажется, это нам поможет только понять, что это точно все другое.
Да. И вот эта школьная, вернее, университетская практика «забудьте все, что вы изучали в школе», конечно, у нас не работает. Нам это точно поможет. Но это как, если вы играете блюз и перешли на какой-нибудь там фолк, ну, как бы вы же привыкли уже к музыкальному инструменту. Мы наш музыкальный инструмент настроили. Мы теперь знаем, как менять тумблеры, чтобы переключаться на фонетический материал, морфологический. Точно поможет.
В этом выпуске нас поддержал сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Он помогает получить востребованную профессию в сфере программирования, анализа данных, дизайна, маркетинга и менеджмента. Один из важных навыков в любой работе, в том числе в IT, умение представить свою идею. У Практикума есть бесплатный курс о том, как делать понятные визуальные презентации. Он поможет вам лучше преподносить мысли и защищать проекты. А еще этот навык пригодится, когда нужно придумать идею для иллюстрации или показать, например, как будет выглядеть сайт. Автор курса — Максим Ильяхов, основатель сервиса «Главред», главный редактор проектов «Код» и «Кинжал», и, кстати, один из гостей нашего подкаста. Мы говорили с ним об инфостиле год назад. Подробности курса по ссылке в описании эпизода, а мы к словам, так или иначе связанным с IT, в середине эпизода еще обязательно вернемся. Хочу напомнить о том, что вы можете присылать свои записи, которые вам кажутся интересными с фонетической, лексической, еще какой-то точки зрения, нам на почту podcast@technikarechi.studio с пометкой «Розенталь и Гильденстерн», ну или просто «Розенталь». И мы обязательно их послушаем и постараемся в течение наших ближайших выпусков или в самом последнем, где мы будем отвечать на ваши вопросы, подробно разобрать и дать Игорю Исаеву, как человеку с безупречным слухом и человеку, могущему читать любые спектрограммы, оценить ваш материал. А во-вторых, прежде чем мы будем слушать записи, давайте нарисуем какую-то более общую картину. Вот южно-русские говоры — это где они? Где эти говоры? Потому что, когда мы заявили Белгород, я подумал, ну ведь есть регионы южнее, может быть, там еще южно-русские говоры, не знаю, Ростов, Краснодар и Кубань вообще вся. Вот где южно-русские говоры и почему они там? И почему мы их выделяем?
Ну, смотрите, про общие черты совсем коротко можно сказать так. Значит, это не север, то есть там точно нет оконья. Это говоры акающие, то есть фонемы О и А в безударных слогах нейтрализуются, совпадают в одном общем варианте звучания. Если на севере сова и трава не совпадают, то здесь будет сова-трава. И вот эта нейтрализация ОЭА в безударных позициях, собственно, и называется аконим. Но тут есть одна хитрость, про которую мы с вами будем говорить дальше. Дело в том, что мы с вами привыкли, что наш литературный язык, и он по этой основе у нас южный, он акающий. То есть мы произносим гласные типа А в безударных слагах, ну или чуть менее четкие в отдаленных от ударения слагах, гласные, которые мы на привычные нашей транскрипции обозначаем звуком ЕР или из международного фонетического алфавита ШВА, он звучит как О, звук средний между И и А, тоже вот он расположен вот на этой средней линии, если вы от И к А начнете двигаться, вот здесь остановитесь, и это будет он. Вот, это наше южное аканье, но дело в том, что их вообще несколько типов. То, что мы с вами имеем в литературном языке от южных говоров, это аканье так называемое сильное. У нас не зависит от того, что находится под ударением, качество гласного в предударном слоге. Расшифровываю. Вне зависимости от того, вода, воды, водой и так далее, вы всегда в предударном слоге имеете гласные типа А. Это так называемые сильные аканье. Но есть еще осложненные типы, которые называются диссимилятивные аканье. Их несколько типов. Термин диссимиляция. Значит, ставим плюсик, в кассу опускаем копилочку, помимо перцептивных эталонов, еще диссимилятивное аканье. Значит, что такое диссимилятивное аканье? Это типичная южнорусская черта. Это случай, когда перед ударным А не может в предударном слоге произноситься А. То есть может быть там воды, водой, но выда. Там будет вот этот самый звук шва или ер, э, но не А. То есть перед А происходит расподобление, диссимиляция. То есть может быть воды, водой, но выда. Он короткий, и он такой э. О-образный, средний между И и А. Это называется диссимилятивное, то есть расподобительное аканье. Вот такая вот хитрость есть в южных говорах. И то, что мы с вами будем сегодня слушать, таки имеет эту черту. Но с одной небольшой оговорочкой. И тут вы вправе меня остановить или прекратить эфирную часть. Значит, дело в том, что диссимилятивные аканье тоже бывают разных типов. И тут самое интересное.
Тут я тебя остановлю, скажу, да, что я от лобилизации отойти не могу, а ты вроде симулятивный аканье уже.
С видами. Значит, помните, мы с вами слушали в северных говорах, там разные два О произносятся под ударением. Какой-нибудь там кот и лоб. О и О. Два разных, открытый и закрытый. Вот в этих говорах есть то же самое. И гласный предударный по-разному реагирует на то, это «э» наш и «о» обычный или вот эти вот самые закрытые. Перед нашими обычными будет как перед «а», они работают вместе с «а», а перед закрытыми будет гласный «а-образный». Например, там какой-нибудь там «выда», но там «воды» будет вот это вот диссимилятивное аканье, про которое я вам рассказывал, но к нему добавляется еще плюсом, например, там «воде», «воде», там «ядь» будет, будет широкий «а». А, например, ну, в этом слове просто нет, какой-нибудь там «на столе» тоже будет широкий «а» в предударном слоге, а какой-нибудь там «отец», «отец», может, там, где «э» обычный, не «ятевый», будет гласный типа «э», «отец», то есть «воде», но «отец». Вот такая вот разница. И это называется архаическим диссимилятивным аканьем. То есть раньше было так, что перед гласными «и», «ы», «у», «ять» и «о» закрытые произносился широкий гласный типа «а», а перед остальными «а», «э» не из «ятя», «о» не из «о» закрытого произносился гласный типа «шва». То есть вот там такое архаичное распределение. И говоры архаического такого типа, они существуют, это праславянская старая вещь, которая сохранилась от времен, когда в индоевропейских языках существовало распределение интонационное с восходящими и нисходящими ударениями. И ударения исчезли, а вот эти старые распределения сохранились в некоторых русских говорах, и мы сегодня будем слушать такой говор, в котором это архаичное распределение существует. Это вот коротенечко про аканье, но это не все.
А можно ли сказать, что мы в литературном языке обленились, и нам удобно акать всегда, независимо от того, какой там гласный под ударением. И вот это вот говоры, которые сохраняют то самое архаическое распределение гласных, они показывают, я сейчас вот в ту сторону, что вот у нас все испортилось, да, вот мы обленились, мы стали безграмотным, да. То есть когда-то фонетическая система была, что ли, сложнее, богаче, но, видимо, менее удобна для произнесения, и мы сделали так, что в литературном языке стало, ну, полегче.
Нет, нельзя. Итак, коротко и агрессивно скажу, нет, нельзя, потому что из этого твоего тезиса следует следующее, что север как бы вообще где он тогда? Нет, просто существовали разные стратегии, фонетические, исторические, они были разные, бывали акающие говоры и окающие, и внутри них тоже бывали разные стратегии, это просто разные типы. Ну, вообще существует такой закон Бодуэна де Кортене, так называемый, согласно которому количество гласных в славянских языках уменьшается, а количество согласных увеличивается. Ну, то есть, иными словами, у нас за последнее время, ну, историческое, не наше с вами, а последнее время там за 1000 лет, уменьшилось исчезать количество гласных с 11 до 5 в литературном языке, исчезли все эти носовые, сверхкраткие еры, ери, ять во многих говорах совпал с «э», но не во всех, как мы с вами знаем. Вот. И количество гласных действительно уменьшается. Происходит монофтонгизация дифтонгов, меняется структура слога исторически.
Вот опять, говорит на своем лингвистическом.
А, монофтонгизация дифтонгов, когда были «лиес», а стал «лес». Вот это вот ятевые окончания, ятевые реализации, про которые мы с вами говорили, они из дифтонгов стали, где один гласный только, из «лиес» стал «лес». Но не во всех говорах. Поэтому, когда говорят, что произошли изменения, да, но не во всех говорах, опять я скажу вот с той же самой интонацией. Это очень здорово показывает, как по-разному развивается один и тот же язык. Так что, с одной стороны, есть такая тенденция к упрощению, но она не реализовалась на окающих говорах, где различаются гласные, и не полностью реализовалась на разных акающих говорах, потому что при всем том, что гласных становится как будто бы меньше, сохраняются вот такие сложные типы аканья. А еще я скажу страшно, что такое же количество еще типов после мягких согласных яканий существует. Огромное количество. Ну, например, угадайте закономерность в яканье. Сейчас вам загадка. От чего зависит произношение? Вот вам задача. Какой-нибудь биолог, но билеть. Святой, но святее, например. Святой, святее. Смотрите, биолог, билеть. Святой, но святее. Там реально так и произносят. Святой, но святее. Биолог, но билеть.
Твердый или мягкий согласный?
Конечно. Вот. Это один из типов яканья, который называется умеренное, но свойственно среднерусским говорам, там, ну, например, к нам ближайшая это Рязанская область, Касимов, или двинемся там в Тверскую область. Есть такой вот тип яканья, который называется умеренным. Иными словами, там произносится в предударном слоге всегда «я», тип «плясать», «виаду», «неосу», кроме случаев, когда этот предударный гласный между мягкими согласными. Вот такие вот хитрые типы есть. Представляете? Есть типы, которые включают вот эту закономерность, умеренность, так называемую. Ну, яканье умеривается и к ним. Там. Плюс в отдельной позиции еще там два разных «о», два разных «э» еще на это реагируют. То есть есть типы суперсложные. Кто научил этому людей? Какие университеты они проходили, чтобы освоить эти закономерности? Это вот отдельная вещь. И это все существует вот в этих современных говорах. Поэтому представление о том, что язык бабушки 80-летней – это что-то такое простое, но деревенское и неизысканное – да, ровно до тех пор, пока ты не начинаешь разбираться, как это работает. Потому что эта изысканность настолько высокая, что литературное русское аканье просто находится на периферии самого легкого восприятия в мире.
Вот, мне кажется, эту мысль хочется сделать одной из центральных в этом сезоне нашего подкаста, что язык деревенской бабушки, он не какой-то примитивный, исковерканный, а ничуть не менее, а вообще-то даже более богатый и разнообразный, да, чем язык литературный. То есть избавляемся вот от такой ксенофобии.
Да, да, языкового шовинизма, да, прямо-таки. Уходим от него.
А у меня вопрос про яканье уточняющий. Я вот вспомнил старую запись, по-моему, 70-х годов, песни «Вологда». И там солист группы, который исполнял эту песню, очень четко поет «Гроздья рябин». Вот это яканье?
Нет, это не оно. Это то, что мы с вами встречали в северных говорах. Но на самом деле он, скорее всего, поет просто по традиции певческой, орфоэпической какой-то. Это то же самое, что мы с вами видели в северных говорах, когда на месте «а», даже после мягких, произносится «а», типа «плясать», но там какой-нибудь там «виаду несу». Вот. Так что это «а» на месте «а» после мягких просто. Это, ну, либо раньше учили произносить и петь как по написанному. Вот. То есть одно из двух. Но это точно не яканье.
Получается, все вот эти черты, которые мы сейчас перечисляли, это все относится к южно-русским говорам.
Да не все еще.
Вот, еще и не все.
Я все жду, когда мы наконец дойдем до «г».
Ну, я жду, когда мы дойдем еще и до географии, почему мы выбрали Белгород.
Давайте тогда по языковым чертам быстренько. Значит, еще из фонетики у нас «г-фрикативный», который в сильной позиции «нога», но в слабой позиции, то есть перед глухим согласным, шумным, или в конце слова чередуется с «х» – «нога», «нох». Ну, так же, как русский литературный северный по основе «нога», «нок», «гк», здесь «гх», то есть это другая система. И еще есть один важный момент. «Г». Попробуйте-ка «г» мягким сделать. Ну-ка, произнесите мне.
«Е».
Что получилось?
И кратко почти.
Ну, конечно, да, конечно. Йод. Очень похоже. И у этого будут последствия южнорусские. То есть какая-нибудь «нога», но на «е», на «е».
На «е».
Очень часто это в речи малограмотных пока еще детей отражается в правописании «на «е». То есть «на «е». Там две буквы гласных. «А» и йотированный «е». «На «е». Вот. То есть вот такие вот хитрые вещи есть. И это все следствие из того, что у нас вместо «г» – «г». Вот такая вот линейка разворачивается. Плюс из фонетических явлений, которые мы с вами увидим, это прогрессивная. Она не строго южно-русская, конечно. Прогрессивная ассимиляция заднеязычных. Еще одно слово в копилочку. Еще одна дзынька упала. Прогрессивная ассимиляция заднеязычных.
Если мы будем отбивать дзыньком каждый термин, то у нас будет звенеть весь подкаст.
Да. Ну, просили, выполняем. Значит, что это такое? Это когда согласный в обратную как бы сторону смягчает предшествующий. Смотрите, манька и санька. Вот это не ванька смягчается, смягчает следующий за ним ке. Не санька, а санька, ванька, манька. Вот это так называемая прогрессивная ассимиляция. У нас вообще процессы, как бы, они в обратную сторону направлены. У нас мы произносим линейно, соответственно, у нас речь перестраивается к следующему. И получается, если графически нарисовать, как бы в обратную сторону процессы фонетические идут.
То есть какое-нибудь слово «песня», да, там «не» смягчает «се».
Да, да. А здесь в обратную сторону. Ванька, санька, манька. И плюс еще во многих южно-русских говорах есть такое явление, как смягчение шипящих перед заднеязычными, перед там. Ну, смотрите, какой-нибудь там мышка, перед твердым «к» будет твердый «ш», мышка, но «мычке». Перед следующим «к» будет «щ» мягкий. Какая-нибудь там «вышка», но на «вычке». Вот эта вещь тоже, ну, она не строго южно-русская, но известна. В морфологии у нас отсутствие «т» твердого в личных окончаниях глаголах, «ти» мягкого даже может быть. Там «он делае», «он нося», «не делает», «носить», как во многих южно-русских говорах. А вот конкретно в нашем, и сейчас объясню почему, будет «делая», «нося», вместо «делает», «носить». Вот это тоже вещь такая. И «те» мягкое может быть «делает», «носить», и «делая», «нося». Вот это мы все с вами увидим и встретим в наших сегодняшних записях. Вот если коротко, то такие основные диалектные черты такие. Плюс там будут встречаться некоторые особенности в женском роде. У сестре, у жене вместо у сестры, у жены. Ну, это мы будем попутно разбирать. Ну, наверное, из таких вот очевидных все. Но есть еще одна вещь любопытная. В этих говорах, которые мы будем слушать, отсутствует фонема «ф». Ну, то есть как отсутствует? Она есть. Но только она выглядит по-другому. Значит, мы будем сегодня слушать запись, где будут произносить слова типа «хвартук», «мегахвон» вместо «мегафон» и «фартук». «Туфли» не будет у нас будут «тухли». Вот такая хитрая вещь. Почему «ф» отсутствует? Для этого есть исторические причины, самые главные из которых так сложилось просто, когда развивался восточнославянский пласт языков славянских, у нас отсутствовал этот звук «ф», у нас было то, что мы видели в северных говорах, у нас «в» с унислоговым связан был трава, трау, никаких оглушений не было. И фонетически они возникли только эти оглушенные вещи, когда прошел процесс падения редуцированных гласных, и эти вот шумные «в» остались в конце слова и перед глухими шумными впритык. То есть какой-нибудь там «травы-ка» было, там «ер» писался после «в», и как бы «в» не оглушался. А потом, когда процесс падения редуцированных гласных прошел, появилась контактная зона «в» звонкий, а «к» глухой. Они вместе оказались. «Травка» возникла, то есть оглушение позиционное. Но это еще не фонема, это просто стыки, это фонетические явления. Но самая главная вещь, и как бы не было необходимости в этом «ф». Ну, так сложилось, не было. Много ли у кого чего нет? У нас «кликс» нет, например, в русском языке, и ничего, живем, слава богу. Вот. А западногвинейцы не представляют, как без них там жить. И вот этот звук стал появляться, когда в связи с принятием христианства стали появляться имена христианские в святцах с неизвестным звуком, какие-нибудь там Фёкла, Агафья, Фёдор и прочие. Нужно этот звук «ф» незнакомый был осваивать. А дальше пошли термины. Что мы знаем про «ф» в языке? Это лабиодентальный, то есть губно-зубной, «вф» – контакт губа-зуба, зуба-губа. Ну, понимаете, да? Не могу вспомнить, как это называется теперь. Латинский – лабиодентальный просто, а по-русски непонятно как. Вот, лабиодентальный – глухой, щелевой, то есть фрикативный. Вот его такой набор. Фрикатив, глухой, лабиодентальный, то есть губы есть. Но нет у нас такого звука, вот чтобы он в совокупности все это реализовывал. Его надо набрать по частям из того, что есть. Из глухих фрикативов у нас есть «х», а из лабиодентальных у нас есть «в». Совмещаем, получается «хв». То есть все те же фонологические признаки реализованы только не вместе, не компактно, а дискретно, порознь. Но набор тот же самый. Поэтому по звуку «хв» и «ф» с точки зрения фонологии одно и то же. Я не знаю, какое там совещание фонологов в XI веке было. Я не знаю, как это происходило. И как славяне в XIV это все развивали у себя, по какому решению Совета Конгресса диалектологов. Но так произошло, что во многих русских говорах сейчас отсутствует «ф», но на его месте есть вот этот набор. Он изменяется не «хв», например, там «Федор», «хвёдор». Вспомните Филиппка у Толстого «хвилипок». Это то же самое, вот эти тульские говоры с «хв». Опять же, когда появляется ряд согласных большой, ну, например, «туфли», это надо бы еще «хв» и потом «л» вместе. Слишком длинный консонантный кластер получается, собрание, толпа согласных. Поэтому происходит упрощение, получается «тухли». И то же самое на конце слова «торх», «торф». Вот, «хворт-хвокус». Мне рассказывала хозяйка, что у внука машина хворт-хвокус. Это новое слово. Так что это фонология, это не фонетика. И в записи это будет. Я буду спрашивать некоторые вещи и буду получать ответ, несмотря на даже то, что я сказал. Вот «ф», в ответ я буду получать «хв», потому что человек так слышит. Для этого надо переучиться. Вот такая вот, собственно, вещь.
У моей бабушки была подруга, которая говорила кохта. И для меня в детстве это было так странно, и я это, конечно, списывал на то, что, ну, какая-то неграмотная бабушка, которая, как я теперь понимаю, с юга, правда, она была с юга, у нее и фамилия, такая оканчивающаяся на ко, то есть, ну, видимо, там Украина, Южная Россия, а ведь это фонология.
Да, да, бабушка-фонолог. И более того, у нас была замечательная экспедиция на юг России, и у нас с нами участвовала студентка, которая родилась в этой местности. Она говорит, я только после курса диалектологии поняла, почему нашего соседа звали Дед Хлот. То есть он ходил в фуражке, и вот он, видимо, служил во флоте, и его звали Дед Хлот. Она говорит, я только потом поняла, почему его звали Дед Хлот, а я, говорит, не понимал, что такое Хлот. Ну и давайте тогда, раз уж мы поговорили про такую вещь, несколько незапланированная экспромтная часть послушаем, давайте про этот ХВ, а потом я прокомментирую. Но в принципе все будет понятно.
Знаете, как Стравайл хвалит? О, трудно раскладывать книги по строгому этому алхвавиту.
Ну, вот а уж... что значит строгий?
Ну, а как же, если уж буква «С», то же, что без буквы «С». Ну, я не могу рассказать, как. Но раскладывала строгий, он очень строгий.
А как вы раскладывали на букву «ХВ»?
Да как? На
ну, в алфавите в строгом
ну,
есть буква
«Ф». Ну, там строгой, и чтобы «ХВ» и «О», и чтобы все эти буквы сходились, это когда строго этот алхвавит.
Ну, вот писатель Фадеев, вы его куда поместите?
Ну, «Хва». Хвадеев, как он писался, Хвадеев. Ну, значит, иди хва, надо туда класть эту хва.
Ну, собственно, вот, понимаете, это не коверкание языка, это такой языковой слух. Ну, совсем коротко, да, кстати, тот же г-фрикативный мы там слышали, совсем коротко возвращаясь, где мы с вами будем. Все, что мы с вами сейчас обсуждаем и сейчас услышали, это территория южнее Москвы. Но здесь есть некоторая хитрость. Южные говоры начинаются, ну давайте, если условно проводить по центру европейской части России, то если с самой левой части, от границы с Белоруссией, мы с вами движемся, это Смоленск, южнее Твери, тверские говоры бывают и южнорусские. А дальше мы опускаемся вниз, Коломна, Калуга, вот сюда вот в эту сторону выходим, и движемся в сторону Рязани, обходя Москву с юга приблизительно южнее Подольска, вот здесь вот. И движемся дальше от Рязани в сторону Сасово Рязанской области и в сторону Моршанска. Вот эти вот говоры южнее вот этой линии, они будут южнорусские. Там, где Моршанск, там уже население сплошь русское, там уже мордовское население встречается, но тем не менее, там северные говоры, среднерусские встречаются. Тем не менее, вот от Рязани ныряем чуть-чуть в юг в сторону Саратовой, вот в ту сторону Саратовой. Саратов и Пенза, вот линия уходит.
Вот это тоже очень важно, что южно-русский говор — это не Краснодар, Ростов и Ставрополь, а это Смоленск, Коломна, Московская область, Калуга, Рязань.
Но это не Краснодар, Ростов и Ставрополь или не только они?
Не только они. Надо сказать, что Краснодар, Ростов и Ставрополь — это территория позднего заселения славян, относительно позднего. Это казачьи уже поселения, которые выходили из центра европейской части России, не отсюда унесли свои диалектные черты дальше туда, доходя до Терека, известное историческое явление. И даже казаки, еще старобрядцы, уходили на турецкую сторону, спасаясь от гонений, и потом они оказывались и в Синьцзяне, и в Харбине, в Китае, потом они же эти спасающийся от старых преследований донеканьянских, спасая свою веру, уходили на территорию бывшей Туреччины, это в современную Болгарию, Западную Украину, на Австро-Венгрию, венгерскую территорию. То есть вот эти южно-русские черты, они были разнесены достаточно далеко, в том числе и в Сибирь в нашу они уходили. Вот эта вот южная колонизация, она была достаточно большая, так же, как и северная. Но казачьи вот эти вот отряды, самостоятельные, как единицы, служащие государю, но считающие себя отдельной единицей, на самом деле, конечно, это по происхождению южно-русские выселенцы, и вот те, которых мы записывали, русских казаков в Болгарии, они, ну, судя по всему, откуда-то калужские, вот с этого угла.
Ну просто, когда мы говорим о южно-русских говорах, вот как бы мы это сейчас ни описывали, в чем бы мы людей не убеждали, первое, что приходит людям в голову, когда они думают об этом, это все-таки вот эти, там, Кубань какая-нибудь, да, не знаю.
Дон, как, да,
Дон. И с этим у людей ассоциируются южно-русские говоры.
Значит, у людей ассоциируется Южная Россия с этой территорией, а говоры, конечно, они шире, чем территория Южной России. Потому что, ну вот мы с вами об этом говорили, начиная уже даже такое географическое распределение русской территории, даже Москва находится частично на территории южных говоров. Это среднерусские акающие говоры, связанные с южно-русской большой массой вот этих говоров. Там есть своя специфика, про среднерусские мы поговорим, но тем не менее, вот это оно. А мы сейчас с вами движемся на территорию бывшей засечной черты, Белгородчина. Говорю, как положено. Белгородчина. С широким «а» перед «о» закрытым. Вот.
То есть мы, в общем, сейчас на первоначальных территориях южно-русских говоров.
Да, дальше вообще ничего не было. Это была засечная черта, которая была призвана оборонять самые крайние южные рубежи России. И вот эта вот засечная черта, которая формировалась однодворцами, это воронежские территории. У Дали есть, насколько я помню, поговорка, кто такие однодворцы. Там приводится такая цитата: «Пролетел черт над Воронежем и выворотил однодворцев». Но это бывшие служивые люди с одним двором без земли и крепостных. Вот. И Воронеж, кстати, является здесь такой меккой южных говоров, потому что это в начало 18 века, это корабельные верфи Петровские. Вот он в 25-м году, в 1725-м умер. И вот до этого момента эта территория южная развивалась очень активно. Корабельные верфи в Воронеже.
Наверное, они были верхви, да?
Верфи?
Верхви.
Верхви, однозначно, да. Тогда тем более. Я уже перестаю ловить троллинг, да, но да.
Нет, это я сдаю зачет практически.
Да, поэтому вот сегодняшние говоры, которые мы рассматриваем, это говоры Староскольского района Белгородской области, они по территориальному членению старому находились в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии. Сами белгородские говоры, вот к тому, что мы сейчас имеем в наших записях вот сегодня, они имеют такое опосредованное отношение. Мы с вами сегодня работаем с белгородскими территории, но воронежскими по происхождению говорами, вот теми архаичными воронежскими говорами. Вот где мы сегодня с вами находимся. Очень любопытный момент. Нижнедевицкий район описывался диалектологами очень давно.
Вот смотри, вот мы послушали про Алхвавит, и ты там задаешь наводящие вопросы и задаешь их в той же фонетической манере, я бы так это сказал. Ты это делаешь специально или это уже естественным образом, поскольку вы давно говорили с этой женщиной, ну, как бы ты мимикрируешь под говорящего и сам начинаешь использовать эти черты? Или ты просто пытался как бы ее вызвать на то, чтобы она еще раз сказала, произнесла это «хв»?
Ну, я обезьянничаю, я плохо делаю, потому что, ну, на самом деле, этого человека я уже к тому моменту просто знал несколько лет. И я просто слушаю, я обезьянничаю, мне как бы я слушаю ее, я на это настроен, я зря это делаю. Но это получается само, тем более, что я еще там непоследовательно это делаю.
Ну, кстати, вот по поводу «г» не могу не сказать, я боюсь, что я забуду этот вопрос, потому что столько всего интересного мы тут рассказываем, и, как всегда, какая-нибудь незначительная деталь, которую мне очень хочется узнать, я так и не узнаю. Вот я знаю некоторых людей, ну, своих относительных знакомых или людей в более-менее публичном поле, которые гэкают только в определенных позициях. И там слово, не знаю, «говорит», они будут произносить литературно, но при этом «друг» у них будет «друг».
Да, это слабые позиции, которые наименее контролируются нашим сознанием. То есть в сильной позиции, на междугласными, так называемые интервокальные позиции, человек себя контролирует, а там, где он оглушается, он уже себя не контролирует, он произносит там не г-фрикативное, а «х». То есть как глухой вариант этого г-фрикативного. Да-да-да, это такая половинчатая фонология.
Но это тоже какая-то южно-русская черта?
Да, конечно, или... конечно. Это по происхождению южно-русская черта. Просто в одной позиции человек себя контролирует, а во второй уже нет, потому что она слабая, она и перцептивно слабая. Ну, что значит? Он не воспринимает ее. Вот. И сигнификативно, то есть по значению она слабая. Да.
Я напомню, что партнер этого эпизода – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. И вместе с нашим партнером мы придумали рубрику, в которой разбираем с точки зрения языка слова, так или иначе связанные со сферой IT. Сегодня, я подумал, мы можем поговорить о понятии «дизайнер», потому что это тоже слово, которое непосредственно связано с IT-сферой, потому что значение этого слова в обывательской речи очень сильно изменилось. Если раньше, это моя гипотеза, может быть, мы ее сейчас подтвердим или опровергнем, но мне так кажется, что раньше дизайнер — это для многих был тот, кто рисует картинки на компьютере, вот что-то такое, да? А сейчас это очень широкое понятие. Там и тот, кто рисует, и вообще человек, который формирует цифровую среду. Ведь есть такое понятие, как UX-дизайнер, то есть User Experience Designer, который занимается совсем не отрисовкой картинок. Володя, что нам с словами говорить про дизайнера? Как лингвисты трактуют это слово?
Ну, ты, конечно, как обычно, привел те значения, те смыслы, которых словари еще не знают. Если мы заглянем в большой толковый словарь русского языка по редакции Кузнецова, то увидим там, что дизайнер – это специалист по дизайну в первом значении этого слова, а первое значение слова «дизайн» – проектирование художественных форм внешнего вида изделий, производимых промышленностью, фасадов зданий, интерьеров помещений и т.п., точка с запятой, художественное конструирование. То есть вот дизайнер – это специалист по тому самому художественному конструированию, говорит нам словарь.
Ну, кстати, тут я вспоминаю, что в школе, когда, по-моему, на уроках мировой художественной культуры у нас что-то было о понятии дизайна, то там я для себя запомнил, что дизайн — это в первую очередь не про красоту, а про пользу. Вот извините за такое использование предлога «про», которое многих бесит. Ну, то есть дизайнер — это не тот, кто делает красивые вещи, а тот, кто делает удобные вещи. Например, если у вас кружка какая-нибудь, да, то ее должно быть удобно держать в руке. А о пользе и о практике дизайнер думает в первую очередь. Это мысль, который в меня засел еще в школе, и кажется, что, в общем-то, фактор пользы, он действительно очень важный.
Это да, и у слова «дизайн» есть еще второе значение – художественно оформленный внешний вид изделия. Например, такая фраза в словаре – «любоваться дизайном автомобиля». И вот мне кажется, что в этом смысле дизайн тоже, конечно, можно понять шире, при том, что все примеры-то останутся. Можно любоваться дизайном не только с точки зрения того, как красиво сделано, ну и как практично придумано, как удобно. И в этом смысле дизайном тоже можно любоваться. То есть пример остается, значение чуть расширяется.
А что лингвисты, словари, справочники, есть ли что-то на тему того, как писать современные названия профессий, где помимо слова «дизайнер» есть еще какая-то приставка, там «motion дизайнер», например, или «UX-дизайнер». Вот в случае с «motion дизайнером», который занимается анимацией для видео, например, да, «motion» я часто вижу написанным кириллицей и через дефис, да, а UX-дизайнер — это две латинские буквы и тоже через дефис. Есть какие-то устоявшиеся написания или, как обычно, пока все это еще рано нам описывать?
Ну вот академический орфографический ресурс Академос Института русского языка РАН знает довольно много дизайнеров. Часть из них пишутся через дефис, например, веб-дизайнер, гейм-дизайнер, граффити-дизайнер, интернет-дизайнер, саунд-дизайнер. Кто у нас еще есть? Фэшн-дизайнер. Художник-дизайнер, шеф-дизайнер. Вот это все через дефис. Но есть и слитно пишущиеся дизайнеры. Например, медиа-дизайнер, фито-дизайнер. То есть здесь написание определяется, в принципе, написанием первой части слова. Вот приставка «медиа» пишется слитно, и «медиа-дизайнер» слитно. А какой-нибудь граффити-дизайнер через дефис, потому что здесь сочетание с такой первой несклоняемой частью. Поэтому, в общем-то, в академическом словаре дизайнеров уже очень много. Ну а если у нас первая часть аббревиатура, пишущаяся латиницей, тогда по общему правилу дефис нужен, да.
О слове «дизайнер» поговорили. Возвращаемся к разговору о южно-русских говорах. Ну что, может быть, настало время слушать и разбирать, как мы это теперь уже обычно делаем, какую-нибудь запись довольно подробно.
Ну, нужен дисклеймер.
Да, нужен дисклеймер, потому что запись содержательно специфическая, я бы это так сказал.
18+, короче.
Ну, как, там нет мата, там все более-менее пристойно.
Но весьма натуралистично.
О чем речь?
А речь про бедность в колхозе, про недостатки мебели и веселье котят.
Вот как ты это заинтриговал. Ну что, давайте слушать.
Мужик без подштанников не носил штаны. Обязательно, вот сейчас, допустим, он трусы носит. А тогда подштаники носили.
А значит, форма морфология, о которой мы говорили с вами, трусы нося, носят, то есть отсутствует «т» в личной форме во множественном числе. Кстати, будете слушать и обращайте внимание, там хитрое распределение. Там в одних формах присутствует «т», а в других не присутствует «т». Вот такая вот там непростая система.
Сейчас он тогда штаны не наденет без подштанников, чтобы он на голову тело одел штаны. Мало ли, что это бывает, где-то и лопнет, что вы все, ну, тут что, то и вам, вот если бы я вам сейчас, как вот сейчас рассказала, для вас, мальчиков, касается. Вот.
Там было самое интересное, одно из самых интересных, морфология на голую тело. В южных говорах во многих существительные среднего рода согласуются с прилагательными женского рода в именительном и винительном падеже. Реже в прочих падежах именительный и винительный. То есть «большая село», значит, именительный падеж, и винительный, соответственно, они совпадают, поэтому тоже «большая». Вижу «большая село» и именительный «большая село». Существительное среднего рода, а прилагательное женского. Так устроено в южных говорах. И вот эта черта, она известная. То же самое будет там худая, ведро и так далее. То есть все существительные женского, ой, среднего рода будут по женскому прилагательному согласовательный класс вот такой хитрый. Он не прямой. А существительный путь, например, тоже будет женского рода. В селе, в котором мы сейчас с вами находимся, есть колхоз «Верная путь».
Вот я очень люблю эту историю со словом «путь», которое сейчас в школьной грамматике дается как разносклоняемое, но оно просто не дошло до третьего склонения, но в силу вот этой устойчивой формулы счастливого пути, очень хорошо знакомой всем носителям русского языка, и вот это не позволило слову «путь» стать нормальным словом там третьего склонения.
А вот эти все наши...
Или второго.
Да, все...
Ну, определиться,
верно.
В общем.
Вот эти все наши грамматические франкенштейны, типа разносклоняемые на «мя», они по говорам тоже ведут себя очень специфически. Или там с наращениями типа «мать матери», «в имя племя семя», но «в имени племени семени». То есть вот эти возникающие вещи. Ну, например, со словом «мать-дочь» во многих говорах, и южнорусских в том числе, происходит хитрая вещь. Если есть именительный «мать», а косвенный с наращением «ер» – «матери», «дочь», «дочери», вот этот «ерь» появляется, это бывшее существительное с основой на согласное. И так же, как «брат», такой же истории. Но что делает говор? У него же нет, как мы с вами говорили, кодификации. Он же не может человек в словарь посмотреть, как правильно. Он действует по аналогии. И грамматическая аналогия говорит, если есть «мать», то пусть будет «мати» у «мати» для «мати». И основа становится одинаковой. Без всяких этих «ер». Ну зачем они нужны? «Мать»? Есть же мать именительный, и по сильному падежу выравнивается все остальное. Или подтягивается косвенный в первый падеж. Матерь, матери у матери.
То есть говоры любят систему.
Ну, они любят жить. А как жизнь повернется, вот тут разные варианты.
Давайте дослушаем про трусы, очень интригующие.
Это мы, у нас это нет, а у вас это какое-то есть, это висящее дело. У нас это вот у Шаталовки, где мой дед работал. Это смешное дело.
Расскажите, расскажите.
Вот вы-то сидите на стуле, а там у сельхозтехники, там стулья-то все поломанные, вот это и сидушки-то там ничего нету, а одни просто вот ободок, одни что-то нету. А один удовой был, и у него как жены не было, пьянюшка был несусветный. И на этот грех там у него, у этих у трусах, одна резинка была, а у трусах этой матника по-нашему как это не было. И он как-то сел там, она возьми штанина по шву, там уж они уж, может, гнитые штаны были. Он вот как сидел, а это гнездо-то возьми и опустись туда к низу. А там котята у них, да, у этом были кошки. Катили там котят этих, ну, там они что-то, что не доели, выкидывали. А он бы сейчас вот сидел, а это там все возьми да спустись. А котенок вот интересно, он как подсинул, хапнул, он как сынул, да не вез. Но это какие были там мужики. Ну вот веришь, мы говорит, не знали, говорит, что как валились. Он когда ему играть-то хопнул за эту замашню-то, он сигнул, не знаешь, что. Они тогда стол нашел там. Ну, повалялись, как кто этот косу подкосил.
Я же говорил 18+.
18+, да, но даже если просто написать эту историю в тексте, да, вот с использованием даже только тех слов, которые там используются, это уже очень колоритно звучит. То есть я представляю себе, как рассказывает какой-нибудь стендап-комик сейчас такую историю, и у него, мне кажется, не будет такого лексического разнообразия, как в этой истории.
Ну, конечно.
Сгнитые стулья. Мне вот это
нет, это не сгнитые, это сгнитые штаны.
Да, да,
штаны,
да.
То есть, да, да,
это
да,
картинку
да.
дает больше. Ну, слушайте, там столько всего, что мы прослушали мимо, я держался до последнего, и надо комментировать.
Это мы, у нас это нет, а у вас это какое-то есть, это висящее дело.
Ну, висящее тоже годится нам, висящее, потому что это вот это вот «ще», которое мы имеем в литературном языке, он, помните по северным говорам, вот этого слитного «щ», вот мы с вами встречаем висящее, все то же самое, мягкий «щ-щ», вот он у нас есть и здесь, в этом говоре.
У нас это вот у Шаталовки, где мой дед работал.
У Шаталовки, где мой дед работал. Смотрите, широкий «а», вот прям не поленитесь еще раз тогда это слово. Значит, слово «работать», вот этот «о» после «б», он был закрытый. Помните, я говорил про архаическое диссимилитивное «аканье»? Перед закрытым «о» будет широкий «а». «Работал». И у нее он есть.
Это смешное дело.
Расскажите, расскажите.
Вот вы-то сидите на стуле, А там у сельхозтехники, там стулья-то все поломанные. Вот это и сидушки-то там ничего нету, а одни просто вот ободок.
Слово «ободок». Ну-ка, расскажите мне, какого происхождения «о»? Из закрытого или из открытого? Чередование с нулем есть?
Вот она так «ободок» как-то вот немножко вот так звучит.
Супер. Смотрите, «ободок» — «ободка», чередование с нулем. То есть там не было закрытого, как мы с вами говорили, там было открытый. И она его произносит в виде дифтонга «оу». «Ободок». Но помните, я что говорил? А перед открытым будет гласный не широкий «а», а что-то такое коротенькое, типа «э», «абэдоук», «абэдоук». Вот она произносит не «абадоук», не «абадоук», а «абэдоук». Вот это распределение коротких и долгих гласных исторически очень-очень старое. Смотрите, краткие и долгие. В русском языке нет краткости и долгости гласных. А по наследству осталось.
Одниша-то нету, а один удовой был. И у него как жены не было.
Смотрите, один удовой был. Вдовой «в» реализуется в этом говоре перед следующим согласным, как «у». Удовой. И более того, в некоторых случаях этот «у», который на месте «в», может иметь вид «ува». Например, там «уводной». То есть «водной», «уводной». «Водной» перед гласным будет «ува», а перед следующим согласным просто «у».
Там еще «жаны» было.
Да, но тут я боюсь комментировать, вот в чем дело, потому что с шипящими не все просто. Мы знаем, что исторически они были мягкими, а сейчас они отвердели.
Именно поэтому мы же «ши» пишем с буквой «и».
Вы, может быть, мы диалектологи не в курсе. Мы живем по другим принципам. И, значит, тут...
Литературный язык нам не указ.
Не указ. В этом смысле даже мешает. Но в чем проблема? Дело в том, что он хотя и отвердел этот шипящий «жаной», то мы, на самом деле, не исследовав, не знаем, как на него реагирует язык. Он, может быть, отвердел, а ведет себя как мягкий исторически. Такое бывает. Поэтому здесь «аканье» или «яканье» без анализа сказать невозможно. Потому что «жаной» — это как «жаной» для системы или как «жаной», как после там «тобой», например. Вот видите, какая хитрая история? Согласный отвердел, а после шипящих «ц» и «ч» надо подумать еще, что там с вокализмом, с предударным.
Пьянюшка был несусветный. И на этот грех там у него, у этих у трусах, одна резинка была, а у трусах этой матника по-нашему как это не было.
Значит, что касается пьянюшка. Помните, я говорил про аканье диссимилитивное, но тут и яканье точно такое же. Смотрите, перед «у», то есть перед гласными верхнего подъема, так называемые «и», «ы», «у», «ять» и «о» закрыты, они все будут работать как верхний подъем, перед ними будет и произноситься и после мягких «я», ну, как «я», писаться как бы «я», но произноситься «а» после мягких. Поэтому «пьянюшка» перед «у» после мягких, «пьянюшка». Вот, а если бы какой-нибудь перед «а» был, какой-нибудь был там «плясать» было бы, но «пляшу», «плясать», потому что перед «а» диссимиляция будет, не будет «а» перед «а». «Плясать» будет. Но «пляшу», потому что не «а» под ударением. Вот у вас такой же пример.
Но слово-то как? Само какое?
«Пьянюшка»?
«Пьянюшка» как-то звучит прям вообще так очень, ну, элегантно.
Я бы не хотел, чтобы меня так называли, ну да.
Ну как-то более привычно. «Пьянчушка», да?
А тут «пьянюшка».
«Пьянюшка», да.
Очень так мило и по-доброму.
Да.
И он как-то сел там. «Она, возьми штанина по шву». Там уж они, уж может, гнитые штаны были.
Штаны-то гнитые, да?
Да, гнитые или сгнитые, да. Не сгнившие, не с этим вот причастным суффиксом, а с суффиксом «ты» причастным, как какие-нибудь исторические богатые.
Гнутый.
Гнутый, да. Ну, вот там, ну, там немножко другое. Да. Ну да, значит, смысл такой.
Он вот как сидел, а это гнездо-то возьми и опустись туда к низу. А там котята у них да, у этом были.
Во-первых, гнездо. Гнездо. Там «о» закрытый с дифтонгом «о». Гнездо. Поэтому гнездо, а не гнездо. Вот. А потом у него там «котята». Смотрите, перед «а» после твердых никакого «а», а гласный типа «э». «Котята». «Котята», а не «котята». «Котята». Вот это ваше диссимилитивное аканье, которое не так легко сразу услышать, когда ты начинаешь только записи слушать. То есть там настолько все сделано природой фонетической, классно и сложно, что это заметили ученые только в 19 веке. До этого не понимали, как это устроено. Потом, когда разобрались, бог мой, оказывается, тут вот такая чудесная вещь.
То есть, получается, литературный язык – котята, а северные говоры – котята, а вот эти южные говоры – котята.
А говоры с диссимилитивным аканьем, они не все такие. Но вот наш такой – котята, да.
В этой записи мы уже услышали разные гласные, и мы про них много сегодня говорим. Но Игорь нам принес отдельные записи, чтобы мы еще более наглядно услышали это, как это звучит.
Ну да, давайте, так сказать, еще немножко южнорусского материала в виде двух «о» и двух «э». Мы с вами в северном материале слышали разницу между словами «куот», «куот», там «уа» был, вот, и каким-то там «лоуп», Quod и Loeb. Северный материал – это говоры, которые записывал Олаф Брок. Вот мы их с вами по Сухани, по реке Сухани слышали своими ушами. Теперь то же самое, но с очень толковым, просто уникальным информантом. Как устроен этот тест? Вот, кстати, еще тоже любопытный момент, как устроены тесты. Одно дело там поболтать, другое дело, когда нам нужно протестировать там определенную группу слов, различающими или не различающими эти «о-открытые», «о-закрытые» и «открытые», «э-закрытые». Дарья Ильинична, которая сейчас будет рассказывать, она, к большому сожалению, умерла на 95, уже давно достаточно. И, значит, мы давали ей в руки лист со списком слов и говорили: «Дарья Ильинична, вы прочитайте, пожалуйста, вот эти слова и скажите, что у них не так». А дальше самое интересное. Это человек, у которого есть фонологическое мышление. Она знает, что у них два О и два Э. У них даже песни, которые они поют, они построены на этой разнице.
Если она знает это, ну, интуитивно, она не то чтобы анализирует это, правильно?
Она это услышала, но как бы она проанализировала свою речь. И она говорит, а вот в этой записи, чтобы понятно было, что происходит. Она читает слово «кошка», она говорит, у тебя неправильно написано слово «кошка». В слове «кошка» буквы не хватает, немножко не то, там «кошка», «кошка», буквы какой-то не хватает. А в слове, например, там «окошко», «окошко», «окошко» и «окоушко» нормально. Ну, вот смотрите, «кошка», дифтонг «о» закрытый, начинается с «у». Она говорит, не хватает буквы здесь. Ну, как бы в алфавите, ну, не для нас ваш алфавит. А в слове «окошко» нормально. То есть там, где литературно, ее устраивает правописание наше «о». А в словах типа «кошка» не устраивает. И она будет говорить, а вот здесь неправильно. И обратите внимание, она будет произносить так, как написано, а потом так, как правильно.
Иди.
Вот со словом «горка»-то что у меня не так?
«Горка». Горка. Хорошая у нас была горка зимою.
А что у меня не так?
Надо тут горка, а не горка. Или что за горка? Ну, гора же.
Да.
Ну.
Не то слово. А вот здесь в чем ошибка моя со словом «кошка»?
Ну, написано «кошка», а надо написать «кошка», «кошка», а не «кошка». Чуть да не «кошка». «Кошка». У нас хорошая кошка.
А у меня написано «кашка», да? «Кашка».
«Кашка», да, «кашка», может, «каша».
Неправильная буква.
Или «кашка».
Нет, ну вот «кошка».
Ну, «кошка» неправильно. «Кошка», а не «кошка». Чуть да не «кошка».
Ну вот, на самом деле, если бы ты нас так не подготовил к этой записи, то я бы, ну, на первый взгляд, бы так и не понял, в чем ее, ну, претензия-то, что же неправильно, кошка и кошка. И как будто бы вот на такой вот первый самый слух, когда только слушаешь, не зная, чего ожидать, ну, она говорит, кошка не так, а кошка так. В чем же разница? А вот ты прислушаешься, да, и начинаешь это слышать.
Ну, я сейчас скажу опять то самое страшное слово из копилки – перцептивные эталоны. Потому что у тебя, у меня и даже у Володи, хотя Володя, он должен знать все про русский язык, даже у него один «о» и один «э». И для нас с вами все, что не похоже…
Главный редактор грамматеру – человек с одним «о».
Да, бедность-то какая, да. Вот. У нас с вами просто… один элемент для двух. И поэтому, когда мы слышим отличающийся, мы его подгоняем под свой перцептивный эталон и просто нарочно этого не слышим. Но как только мы ломаем свой перцептивный эталон, мы начинаем это слышать. Поэтому в начале этой записи мы с вами занимались ломанием перцептивных эталонов. Я вам говорил, что вы там должны услышать. Тут вы, конечно, должны воскричать. Ну, ты нас настроил, поэтому мы слышим. Но слышу не только я, но и Дарья Ильинична, которая читает Хвомина, вот, которая читает этот текст, и это увидит программа акустического анализа речи, она покажет, что там разные гласные, открытые и закрытые, и Дарья Ильинична показывает. Ну как, у тебя написано «кошка», «кошка». Я даже использовал там более открытый, и она сразу поймала на меня на том, что это «а-образный» звук. «Кашка». Говорит, ты думаешь, каша тут? Вот. То есть «кашка», она говорит, это неправильно. «Кошка» правильно, а «кашка» неправильно. Она произносит монофтонг литературный, то есть ровный гласный. «Кошка». Неправильно говорит. Так написано, но так неправильно. «Кошка» правильно.
То есть у нее «кошка»?
Это не кошка.
Это не то слово, да, да, и ей не хватает одной буквы.
Да, она просто говорит в другой записи, что это алфавит, ну, как бы не для нашего языка придуман, он не работает у нас. И то же самое будет с записью, где она рассказывает про два «э». Но, дисклеймер, там такой момент, там также у нее в тексте есть слова с «ятем», то есть с «э» закрытым, там, где «ять» писался, и с словами, где этого «ятя» не было. И она их произносит тоже вместе. Там, например, слово «виера», в слове «вера» писался «ять» и произносилось дифтонгом «виера». В чем проблема будет у вас у двоих? и у меня в начале. Дело в том, что в литературном языке мы перед ударным «э» тоже произносим короткий «и-образный» звук. Мы тоже произносим «и-образный» дифтонгоид в таких словах. Поэтому для человека с литературным слухом чуть большая протяженность этого «и» она не режет ухо. Это видно хорошо в программах акустического анализа речи и слышно будет на контрасте. Например, какой-нибудь там «тиела» с ятим и «отеец». Там «е», «эй», там просто разные дифтонги будут. «Тиела», «отеец». Слушаем.
«Е» одни и те же, по вашей мысли?
Вера.
Или буква какая-нибудь не та?
Вера. «Ве». Не, я не так же говорю. «Вера». 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 Тут опять уста вот какую букву ставить. «Вера». «Верх» правильно. Никто сюда не уставишь никакую. А вот эти вот, вот я какие произношу, так никакую букву не можешь уставить.
То есть в этом слове...
Вера.
Неправильно буква стоит?
Да.
А в этом?
А в этом правильно, вверх.
Теперь вот здесь как?
Ну, тело, 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 тело. Ну, так все равно ж ей тело, и мы говорим. Отец правильно.
А тело?
А тело вот что-то не так вроде. Тело. Не тело, а тело. Тело, а. Тело. У него хорошее тело.
А не полегшило?
Дело. Дело. Не, ну, мы говорим не дело. Не дело, а говорим дело. Дело. Дело.
А в день?
А день правильно.
Теперь с орехом?
Орех, ну один орех. Правильно, орех. А как на? Орех. На букву мы.
Ну, да, а
вот... Орех. Орех.
А Е по-вашему орех. Или не по-вашему?
Орех. Орех. Ох, да наши эти буквы никакие не ставишь.
Не похоже.
Не подходят никакие буквы. Отец правильно.
Все ясно.
То есть, получается, она читает слово «тело», она читает, и для нее буква «е» не обозначает тот звук, который она произносит в этом слове.
Там для нее это другая фонема с другой реализацией, конечно. Значит, короткий комментарий. Слова-то написаны с одинаковыми буквами «е». Значит, смотрите, какое-нибудь там «тело» и «отец». Мы специально подбирали похожие контексты. В «тело» был «ять», и она произносит «тело». Она говорит, не лезя буквы. А «отец» говорит правильно, потому что «отец» отца, там не было «ять», там беглость. То есть «тело», «отец», вот там более широкий гласный. И вот она смотрит на два одинаковых и говорит, нет, что-то это... Вот в «тело» не лезет буква, а в «отец» нормально.
То есть носителям этих говоров буква «ять» нужна?
И «о» закрытый, «омега» нужна, да. А, как бы я боюсь предлагать усовершенствование алфавита для общеобразовательной русской школы с основным русским, с единственным русским языком. А это будет выглядеть как экстремизм. Вот, ни в коем случае. Но просто вот надо понимать специфику. Люди выросли в условиях, когда у них фонем больше, чем написано в учебнике. И многие из них слышат это, многие способны комментировать. Это очень лингвистически одаренный информант был, это надо понимать. Ну вот, ну прям как это очевидная вещь. Таких мало, мы за ними охотимся.
Согласись, что вот особенно даже вот в меньшей степени в «о» ты нас настроил, это еще можно уловить. Здесь еще сложнее вот нам, по крайней мере, ну мне,
и,
уловить
да,
вот эту разницу, потому что... Этот звук, который у нее в слове «тело», в слове «дело» и что там еще было. Ну, в общем, он достаточно короткий, чтобы мы его так вот легко восприняли как
он
другой.
Привычен. Он нам привычен, да. Я потому и сказал, что у нас эти «э» в словах «вера», «тело», «лес», они тоже у нас дифтонгические. «Лес», «лес» мы тоже произносим. И для нас это как бы не так очевидно. Но у нее в словах типа «отец» эта дифтонгичность почти отсутствует или минимальная. То есть у них там есть противопоставление, а мы натягиваем на свой эталон. Мы на свой, как бы сказать, на свой глобус натягиваем эту колготку фонетическую. Вот.
Эту фонетическую сову.
Да-да-да, фонетическую сову, точно.
То есть, в принципе, если мы будем ориентироваться, да, на беглый гласный, отец отца, ну, там, дело-дело, мы можем примерно предсказать... Примерно, очень примерно, где, в каких словах Дарья Ильинична вставила бы другую букву.
Тоже как же с примерами «сон сна», например, да. «О» примерно такая же. Это одно из правил, не единственное, ну да.
Мы вот послушали несколько записей южных говоров, мы увидели, какое богатство диалектных черт в них представлено. И даже как-то вот немножко обидно, что, ну, понятно, самая яркая, наверное, черта, которую все слышат, это вот это самое «г», И «г» стало символом южных говоров, так же, как «Вологда» окони стало символом северных говоров.
И даже знак стоит в Вологде букве «о», памятник.
Да, да. Наверное, нигде нет еще памятника букве «г» фрикативной, да?
Да, или диссимилитивному окони.
Да. Ну вот обидно, что из всего богатства этих черт как-то в широком употреблении известна только одна, что на севере, что на юге. Здорово, что мы здесь рассказываем об остальных.
Вот, это здорово. Но, с другой стороны, я часто думаю про чудо мобильного телефона, принцип работы которого я понимаю очень приблизительно. Вот, ну, наверное, все-таки для специалистов это просто, а для неспециалистов это интересно. Мы, собственно, закрываем с вами эту лакуну, мы рассказываем про то, что есть еще, кроме очевидного, лежащего на поверхности. И даже для людей внимательных, образованных, эти вещи могут быть сложными для восприятия, ну, потому что это реально сложно. Язык — это, как мы с вами говорили, это не просто поболтать. Язык — это очень сложная система, и когда наши политики говорят, что они знают, как усовершенствовать русский язык, прости Господи, я все время мысленно крещусь, думаю, лишь бы они за это действительно не взялись. Потому что только с пониманием того, что это за система, как она работает, за это можно аккуратненько браться, и то не в части языка, а каких-то внешних факторов, связанных с русским языком.
К счастью, язык невозможно усовершенствовать.
К сожалению, стоит об этом не все.
Ну вот понятно, что большая часть того, о чем мы говорим, связано, и мы это неоднократно уже подчеркивали, и, собственно, мы этим и занимаемся, что это все слушаем, связано с фонетикой. Но есть ли какие-то черты, особенности в данном случае южно-русских говоров на уровне, например, лексики, которые тебя особенно впечатлили? Там, не знаю, какое-нибудь слово, которое они употребляют, и ты думаешь, какое интересное слово там, или какое интересное значение?
Ну вот смотри, сегодня у нас был подсигнул, сигать, сиганул, скакнул. Вот подсигнул, у нас с вами вот такая словообразовательная модель, она нам неизвестна. Подскочил, нам известно. Подсигнул, неизвестно. Вот. Или, например, в одной из записей, которую мы сегодня, наверное, не попало к нам. Да, не попало. Там было замечательное слово «попнуться». «Попнуться» — это потянуться зачем-то вверху. То есть «попнуться зачем-то» — это куда-то потянуться. Вот. И вот этот корень «пин-пн», который мы с вами знаем в другом значении, вот он здесь используется в этом. То есть это резко ударить, толкнуть, а здесь «потянуться». Есть. Значит, у них для челюстей используется слово «зебры». От слова «зуб» – «зябать». «Зябать» – «жевать», «дробить». «Зуб» с «у» носовым был, а «зяб» – там «дробить», «трястись», вот этимологически. То есть потрясающее все вот это вокруг. «Зебры» – «зябать».
Слово «зоб», наверное, того же корня, да?
«Зомб». Зуб, зоб не помню. Вот, Володь, не помню. Там я боюсь этимологических этих отождествлений. Там слишком сложно все, да. Просто пара «зебры» я смотрел.
«Зебры» похожи на «жабры».
Только не уверен, что они родственны. Тогда.
Ну, просто похоже. Да. Особенно потому, как ты это еще показывал. Да, это было похоже на жабры. Еще мне кажется, что вот когда Володя сказал о характерных чертах южно-русских говоров, которые, ну, как бы у всех на слуху, да, вот тоже хэканье, все-таки еще мне кажется, что отчасти южно-русская речь, она еще и особая по интонации и... Очень часто людей из этих регионов можно узнать даже не по каким-то особенностям звуков, которые они произносят, но и в том числе по интонации. Ну, то есть, я не знаю, опять же, я все возвращаюсь мысленно к каким-то более южным территориям, например, Ставропольский край, да, и первое время, когда мы только с женой познакомились, я слышал, что она говорит вот с этими южно-русскими интонациями, потом я перестал слышать, но, может быть, она перестала говорить с этими интонациями, не знаю, может быть, и то, и другое. Ты замечаешь какие-то особенности в интонировании?
Уже нет, я тоже женат на этом материале. Достаточно давно, и первое время я замечал, а сейчас я только замечаю там широкие гласные, например. Ну, в частности, мы иногда воспринимаем за интонацию просто другие длинные. Долготы, там, гласных, это классическая критика, в Москве своей вот это вот широким «а», вот, иногда воспринимают как интонацию, но по факту, конечно, это про фонетику. Кстати, я не знаю, откуда взялось это «в Москве», почему это «ака» не критикуют, я просто реально не знаю, как это прокомментировать, думал об этом. А вообще, да, изначально, как только я начал слушать южный материал, я слышал какие-то специфические конструкции, но вот тоже удивительная вещь. Интонация, казалось бы, это вещь, которая, в отличие от обычной фонетики, хорошо может быть описана музыковедом, человеком, который знает ноты. Нет, ничего проще поставить интонацию на нотный стан. Как бы это же просто движение музыкальной тона. Это вибрации голосовых связок, так же, как мы поем. И это достаточно просто. Но таких работ до сих пор очень мало. Хотя сейчас есть программа акустического анализа речи, которая вам прям питч покажет, движение вот этой интонационной кривой. И мы только-только начинаем входить. А связано это, знаете, с чем? Потому что вот эта вот синтаксическая фонетика, она завязана реально на синтаксис, на коммуникацию. Это очень сложно. Например, я боюсь к ней подступиться. Очень интересно, но у меня просто не хватает интеллектуальных ресурсов этим заняться. То есть слышат все, как описать непонятно.
Это, как и в случае с северными говорами, все, о чем мы сегодня говорили, лишь первая часть разговора о южно-русских говорах, а будет и вторая, которая выйдет через неделю, в которой Игорь Исаев расскажет о чем. Игорь, про какие говоры мы поговорим в следующий раз и что мы послушаем?
Давайте двинемся на юго-запад. Мы с вами послушаем южные говоры западные. Мы с вами потопчемся на русско-украинском пограничье в Белгородской области, в Ивнянском районе, послушаем эти русские говоры и послушаем говоры пограничные с белорусскими территориями. Южные, но вот, как бы сказать, ближайшие родственники соседей у нас за стеной. Давайте посмотрим, как они звучат, я их прокомментирую.
Спасибо нашему партнеру Яндекс.Практикуму. Это сервис онлайн-образования, который помогает получить востребованную цифровую профессию. У Практикума есть бесплатный курс о том, как делать визуальные презентации. Он поможет вам лучше доносить мысли с помощью визуальных приемов. Курс пригодится менеджерам, предпринимателям, инвесторам, преподавателям и студентам. В общем, всем, кто защищает идеи или результаты. Переходите по ссылке в описании эпизода. Ну и напоминаю, что вы можете писать свои вопросы, отправлять комментарии и, может быть, даже аудиозаписи, если вы хотите, на почту podcast@technikarechi.studio. Этот адрес всегда указан в описании этого выпуска на всех платформах, на которых вы слушаете. И, конечно, если вы вдруг еще не подписались на наш подкаст, советую это сделать, поставить 5 звездочек. А еще нас можно найти на Кастбоксе, Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в общем, во всех тех приложениях, которые вы используете для того, чтобы подкасты слушать. Ну и на сайте студии Техника Речи. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстер». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
Ну и весь седьмой сезон о диалектах и говорах с нами Игорь Исаев, диалектолог и директор Института лингвистики РГГУ. Игорь, спасибо.
С большим удовольствием.